Глава 30. В этот злополучный день Денис оставил телефон дома. Он забыл поставить его на зарядку на ночь, и утром аппарат радостно мигал красным сигналом, рассудив, что сегодня не ждет никаких важных звонков, а если кому-то что-то срочно понадобится по работе, то, не дозвонившись до него, тот наберет номер его помощника. Денис сунул зарядное устройство в телефон и отправился на поле. Рассчитывал провести там половину дня, а провозился до самой темноты. И когда вернулся домой, увидел несколько пропущенных звонков от Полины Андреевны Мироновой. Полина Андреевна была постоянной клиенткой Дениса и порой звонила уточнить детали по заказу или доставке. Но сейчас, увидев пропущенные вызовы, Денис сразу понял, что-то случилось. Тактичная Полина Андреевна никогда не стала названивать бы ему, чтобы сказать, что ей требуется 2 килограмма творога, а не один. А то, может, и вовсе во второй раз позвонила бы Яра. Голос пожилой женщины показался ему встревоженным и лишь подтвердил опасения. «Ярослава пропала», стараясь говорить спокойно, как всегда, поведала ему Полина Андреевна. «Я не видела ее с самого утра, а теперь она не берет трубку. У меня есть основания думать, что с ней могло что-то случиться». Большего Полина Андреевна по телефону не сказала, но этого хватило Денису, чтобы пообещать немедленно приехать. С Ярой они не виделись с того самого вечера, как вместе провели его, и только сейчас Денис понял, что прошло уже 2 дня. И если вчера они хотя бы созванивались, то сегодня он не слышал ее даже по телефону. Бросив все и даже не переодевшись, Денис спустился во двор, вскочил в машину и рванул в другой конец деревни, где жили Мироновы. Машина Яры спокойно стояла во дворе, но это еще сильнее напугало Дениса. Куда она могла деться без машины? Куда пошла пешком и почему до сих пор не вернулась? Что-то мерзкое и холодное шептало Денису, что Яра просто может быть не одна. Он был бы слепым идиотом, если бы не понимал, что ей нравится Казаков, а Казаков явно привечает ее. И даже тот факт, что Яра едва не переспала с ним, Денисом, не отменяет этой симпатии. Может быть, Яра просто с Казаковым, потому и машина дома, и на телефон не отвечает. И если бы не беспокойство Полины Андреевны, Денис наверняка поверил бы в это. Оставив свою машину на улице, Денис вошел во двор и замер. На пороге дома Мироновых творилось что-то невероятное. Десятки, даже, скорее, сотни змей сплетались в клубки, переползали с места на место. В этом не было бы ничего необычного, если бы сейчас был октябрь, или хотя бы холодный сентябрь. Во время осенней миграции змей жители Гадючего Яра порой видели подобное. Но на дворе все еще стоял жаркий август. Змеям пока не было необходимости искать убежище на зиму. Решив не тревожить опасных гадов, Денис обогнул дом и направился к большой стеклянной двери, ведущей на кухню. Он уже почти дошел до нее, как дверь вдруг распахнулась, и на пороге показалась Яра. Весь ее вид говорил о том, что с ней действительно что-то случилось. Волосы всклокочены, в них застряли сухие листья и веточки деревьев, лицо расцарапано, платье грязное и порванное. «Яра?» — выдохнул Денис испуганно. «Что с тобой? Твоя бабушка...» Она не дала ему договорить. «Ох, это ты!» — воскликнула Яра и рванула к нему в объятия. Но Денис не успел ее подхватить. Что-то твердое и тяжелое ударило его по затылку, вбивая почву из-под ног и сознание из тела. Уже падая, Денис успел увидеть позади Яры Артура Казакова, но ничего не смог предпринять. Очнулся он там же, на пороге кухни Мироновых, от того, что что-то мокрое и холодное вылилось ему на голову. Распахнул глаза, очумело огляделся. Прямо над ним стояла Полина Андреевна со стаканом в руках. Денис сел, ища глазами Яру и Казакова, но рядом была лишь Полина Андреевна. «Что происходит?» — спросил Денис, только сейчас почувствовав, как болит затылок. Осторожно дотронулся до него рукой, но крови не обнаружил. И на том спасибо. «Происходит то, чего я опасалась», — сухо ответила Полина Андреевна. «Вставай, Денис. Некогда разлеживаться. Надо спасать Яру». Денис тут же подскочил на ноги, но ухватился за стену. Закружилась голова. «Они бьют метком», — хмыкнула Полина Андреевна, увидев это. «Кто?» — не понял Денис. «Змей». «Змей? То есть это змея меня ударила?» Полина Андреевна кивнула, но пояснять ничего не стала. Вместо этого вытащила из кармана что-то блестящее, напоминающее не то браслет, не то колье. Перед глазами у Дениса все еще плыло, поэтому он не смог толком рассмотреть. Полина Андреевна положила украшение на ладонь и вытянула руку вперед. «Веди», — прошептала она. «Веди, я знаю, ты можешь. За все эти годы я ничем не обидела и не оскорбила твоего царя. Я заслужила твое уважение. Так помоги же мне хоть раз». Денис не сразу понял, к кому она обращается, и испуганно отшатнулся, когда на ладони пожилой женщины, где только что лежал браслет, вдруг появилась змея, блеснула желтыми глазищами, а затем упала на землю и куда-то шустро поползла. «За ней», — скомандовала Полина Андреевна, и Денис, все еще ничего не понимая, молча повиновался. Лишь уже почти покинув двор, он подумал, что неплохо было бы заиметь хоть какое-то оружие. Если надо спасать Яру, то не с голыми же руками идти на врага. Не придумав ничего лучше, он схватил топор, торчащий в колоде, и сжал в руке. Все лучше, чем вообще ничего. Змейка тем временем покинула двор, пересекла дорогу и, петляя между чужими огородами, направилась к лесу. Полина Андреевна с фонарем в руках и Денис торопились за ней, высматривая в высокой траве то сверкающие в неверном лунном свете глаза, то извивающееся тело. Денис, выросший в гадючем яре, неплохо разбирался в видах змей, но название этой никак определить не мог. И чем дольше смотрел на змейку, тем больше понимал, что не существует таких в природе. По крайней мере, в их краях точно. А еще ему пришло в голову, что у всех Мироновых, за исключением Полины Андреевны, конечно, но она и неурожденная Миронова, очень необычные глаза. Что у старого Николая Васильевича, что у матери Яры, которую Денис видел всего пару раз, что у самой Яры. Золотистые, какой-то змейки. Если присмотреться, то было заметно, что глаза у Яры желто-зеленые, но чаще всего Денис называл их именно золотистыми. Совпадение ли это? Теперь Денису казалось, что нет. Может быть, так на него действовал удар по голове. А может, обманывал ночной морок. Денис не знал наверняка. Лес сгущался. Через кроны деревьев уже почти не пробивался лунный свет. Если бы не фонарь в руках Полины Андреевны, они давно перестали бы видеть змею и вообще заблудились бы. Впрочем, Денис не был уверен, что кто-то из них еще может найти обратную дорогу. Иногда они встречали на своем пути красные ленточки, привязанные к деревьям. Но тех было слишком мало, чтобы ориентироваться по ним. Ленточки эти напоминали Денису платье Яры, и он понимал, что они тоже имеют какое-то значение. «Куда мы идем?» — наконец спросил Денис. «Спасать Яру», — последовал лаконичный ответ. «От кого? От Казакова?» Полина Андреевна кивнула. «Это он с ней такое сделал?» Денис вспомнил вид Ярославы и непроизвольно крепче сжал топор. «Нет, но он с ней сделает нечто гораздо более плохое. Я не понимаю, Полина Андреевна. Если мы не поторопимся, Яра даст согласие выйти за него замуж». «Выйти за него замуж?» — оторопел Денис. «Нет, он замечал между этими двоими притяжение, но они знакомы меньше месяца. У него мало времени», — продолжала говорить загадками Полина Андреевна. «Тянуть со свадьбы он не станет. Не знал, что он собирается на ней жениться». Полина Андреевна остановилась вдруг, повернулась к Денису. Глаза ее сверкнули гневным огнем. «Это ты должен был на ней жениться», — припечатала она. «Еще тогда, 10 лет назад. И если бы на ней женился, ничего бы не случилось. Я хотел, вы же знаете. Хотеть мало. Нужно делать. А ты сдался. Слишком быстро сдался. И теперь Яра может выйти за это чудовище. И бог знает, чем это все закончится». Полина Андреевна развернулась и снова зашагала вперед, оставив Дениса наедине со всеми вопросами. Задать ни один он больше не успел, потому что вдруг из темноты показалось что-то большое и темное. Лишь подойдя ближе, Денис понял, что это вывернутое с корнем дерево, под которым образовалась нора. Змейка, не останавливаясь, нырнула в нее. Полина Андреевна нерешительно остановилась рядом, а затем опустилась на колени и тоже скрылась в темноте. Денису ничего не оставалось, как лезть следом. Нора оказалась неглубокой и уже вскоре они вывалились в небольшую землянку. Когда глаза Дениса привыкли к полумраку, он увидел, что змейка снова превратилась в бездушное украшение. Должно быть, привела их куда надо и посчитала свой долг выполненным. Если бы у Дениса было время задуматься и проанализировать происходящее, он бы понял, насколько это все нереально. Но такого времени у него не было, потому что уже вскоре он увидел то, что заставило его, 32-летнего мужчину, оторопеть от ужаса. 5 младенцев, плавающих в больших колбах. 5 мертвых младенцев, которых какой-то маньяк поместил в жидкость и оставил в норе посреди леса. Денис выронил топор, и тот с неожиданно сильным стуком ударился о землю. Полина Андреевна, казалось, была не так ошарашена, словно знала, что увидит. Медленно подошла к одной колбе, приложила к ней ладонь, смотрелась в плавающее тельце, стояла с полминуты, затем подошла к следующему сосуду. Денису казалось, она что-то ищет, но он понятия не имел, что именно.
Что это
за хрень? Срывающимся голосом спросил он, во все глаза глядя на одну из колб. Полина Андреевна ничего не ответила, лишь на мгновение прижалась лбом к толстому стеклу, а затем почти отпрыгнула от него, напуганная внезапным звуком. Что-то тяжелое ударило совсем рядом, и Денис увидел, как в противоположном углу землянки распахнулась дверь, которую он не заметил ранее. В освещенном дверном проеме показалась фигура, в которой Денис сразу узнал Артура Казакова.
«Вы как здесь оказались?» — спросил он, врываясь в помещение.
Пожалуй, впервые Денис видел перед собой не ледяную статую, умеющую выбивать чарующие звуки из старого фортепиано, а разъяренного человека. Денис тут же подхватил с пола топор, сжал его в руке. Казаков, казалось, даже не заметил этого. Быстрым взглядом обвел все колбы, затем посмотрел на Полину Андреевну. Дениса словно и не замечал, а из проема за его спиной появились змеи. Некоторые остановились на пороге, другие же заползли в комнату, подползли к колбам, будто собираясь защищать их. Зеленоглазая змея, до этого обнимавшая Казакова за ногу, тоже выползла на середину комнаты. Денис нервно сглотнул. Змей он не боялся, но прекрасно понимал, какую опасность они могут нести. Особенно если подчиняются тому, кто настроен враждебно. А в том, что змеи каким-то неведомым образом слушаются Казакова, Денис не сомневался. «Кто он такой, этот Казаков? Где Ярослава?» — спросила Полина Андреевна. И в ответ на ее вопрос за спиной Казакова показалась Яра. Она выглядела не лучше и не хуже, чем час назад, когда Денис видел ее в последний раз. И она определенно была зла. Не напугана, не расстроена, как если бы Казаков причинил ей вред, а ужасно зла. Ревность неприятно кольнула Дениса в сердце. Уж не злится ли Яра на то, что они помешали ей с Казаковым? Но нет, увидев бабушку, Яра тут же бросилась к ней, заключила в объятия, а потом повернулась к Казакову, став таким образом в одну линию с Полиной Андреевной и Денисом. Последнего это крайне порадовало. Казаков недобро посмотрел на нее, но ничего не сказал. «Как вы сюда попали?» Вместо этого повторил вопрос, а затем опустил глаза на браслет, так и лежащий у ног Дениса, понимающе усмехнулся. «Единственное, кто не подчиняется мне», — произнес он загадочную фразу. Полина Андреевна вздернула подбородок. «Ярослава уходит с нами», — заявила она. «Ярослава решит сама», — холодно ответил Казаков. Денис посмотрел на Яру и увидел сомнение на ее лице. Решительность, с которой она шагнула к бабушке, теперь куда-то исчезла.
«Ярослава, пойдем», — твердо сказала Полина Андреевна.
«Этот человек не причинит тебе вреда, пока я здесь. Я не пойду», — внезапно заявила Яра, чем, казалось, удивила всех, даже Казакова.
«Ярослава», — повторила Полина Андреевна.
«Нет, ба. Я не уйду, пока не разберусь со всем, что здесь происходит.
И я ее в этом поддерживаю».
Денис чуть выше поднял топор, посмотрел на Казакова.
«Кто эти младенцы? Кто их убил?»
Казаков устало закатил глаза, будто уж кому-кому, но Денису он объяснять ничего не собирался. Вместо него ответила Яра. «Они живы. И я хочу узнать, каким образом. Ведь если я все правильно поняла, им не один десяток лет.
Некоторым больше сотни», — подтвердил Казаков спокойно, будто обсуждал погоду. Он снова взял себя в руки, превратившись в скульптуру. Это все жидкость, в которой они плавают. Смесь питательных веществ и опасного змеиного яда. Яд парализует все органы и мышцы, погружает детей в некое подобие летаргического сна, в котором они могут находиться очень долго. Питательные вещества помогают поддерживать в них жизнь. Ярослава, пожалуйста, мы разберемся совсем позже, вместе. Я обещаю тебе. Но сами. Он обвел взглядом Дениса и Полину Андреевну, давая понять, что больше при них ничего не скажет. А Денису хватило слов, что дети живы. Он шагнул к ближайшей колбе и занес топор. «Нет!» — крикнул Казаков. Этот оклик не остановил бы Дениса. Ему было плевать на то, что там хочет сказать это чудовище. Но вот змея с зелеными глазами, в мгновение ока, оказавшаяся между ним и колбой, заставила его замереть. Тварь раскрыла пасть, обнажая острые зубы, и злобно зашипела. «Опусти топор!» — холодно велел Казаков, видя, что угроза подействовала. «Эти дети останутся тут. Ты не понимаешь, что случится, если их всех освободить». «И что же?» — насмешливо поинтересовался Денис. «Тебя посадят лет на 200?» «Война». Будто не слыша в его голосе откровенного издевательства, сказал Казаков. «Сначала между ними, а потом между всеми. Они станут непримиримыми соперниками и будут привлекать на свою сторону всех, кого смогут. Гадючий яр потонет в крови. Сначала он, а потом и прилегающие территории. Значит, мы заберем только одного», — заявила вдруг Полина Андреевна. «Где мой сын? Который из них?» Денис ошарашенно покосился на пожилую женщину, краем глаза замечая, что удивлен только он. Яры и Казаков, похоже, понимали, о чем речь. «Это невозможно», — повторил Казаков. «Они все останутся здесь». «Ошибаешься», — хмыкнул Денис. Воспользовавшись тем, что все отвлеклись на Полину Андреевну, он носком кроссовка отшвырнул в сторону змею, шагнул к колбе, размахнулся и ударил по ней обухом топора. Колба пошатнулась, но даже трещинами не покрылась. Стекло оказалось толстым и очень крепким. «Нет!» — снова закричал Казаков, бросаясь к Денису. Ни Яр, ни Полина Андреевна не успели среагировать, как Казаков оказался рядом и отбросил Дениса в сторону. Как тот чуть ранее змею. Денис не ожидал в сдержанном холеном докторе такой силы. Отлетел на другой конец комнаты, упал на землю, но топор не выронил. «Артур!» Это была уже Яра. Денис поднялся на локтях, но не так быстро, как хотелось бы. В груди что-то кольнуло так сильно, что он с трудом сдержал вскрик. Перед ним тут же возникла зеленоглазая змея. Зашипела, бросаясь к броску, и Денис, недолго думая, размахнулся и одним сильным ударом отрубил ей голову. Вопль, разнесшийся по небольшому помещению, определенно не был человеческим. Он сбил с ног Яру и Полину Андреевну, отразился от стен, ударился о колбы, заставив жидкость в них пойти рябью. Глушил, прибил к земле. Денису показалось, что голова его расхваливается на две части, но уже вскоре комната перестала кружиться, и он увидел, как Казаков упал на колени, хватая руками извивающееся тело умирающей обезглавленной змеи. Денис перевел взгляд на Яру, замечая, что с ней тоже что-то происходит. Она прижимала руки к шее, дышала глубоко, как человек, только что вынурнувший из воды. Наверное, это была лишь галлюцинация, но Денис почти как наяву увидел веревку, падающую с ее шеи на землю и растворяющуюся в воздухе. И это было последнее, что он разглядел, потому что следом за этим что-то больно ужалило в шею уже его. Раз, второй, третий. Он услышал крик Яры и увидел полчища змей, бросающихся на него. Они жалили, впускали в него смертельные яд и отползали, чтобы уступить место сородичам. Денису казалось, что он чувствует, как отключается каждая мышца. Сначала он не смог пошевелить руками и ногами, затем не получилось вдохнуть. Даже сердце в груди забилось быстро и лихорадочно, будто понимало, что это его последние удары, и хотело ухватить последние секунды жизни. Угасающим уже зрением он увидел, как рядом с ним оказалась рыдающая Яра. «Останови!» — будто издалека доносился ее голос. «Сделай что-нибудь!» Денис уже не понимал, что обращается она не к нему. Все его силы ушли на то, чтобы не закрывать глаза, чтобы до последнего увидеть ее. И только когда вместо Яры перед ним оказался Казаков, он сомкнул веки и, наконец, провалился в небытие.